тот день, который встал в памяти Филиппа, его отец вернулся домой израненным. Филипп первым увидел, как он скакал по извилистой дорожке, поднимавшейся к небольшой деревушке в горах Северного Уэльса. Как обычно, шестилетний Филипп выбежал ему навстречу, но на этот раз отец не подхватил мальчугана, чтобы посадить впереди себя на коня. Он ехал медленно, с трудом держась в седле. В правой руке поводья, а левая беспомощно повисла. Лицо его было бледным, одежда забрызгана кровью. Это испугало и озадачило маленького Филиппа, так как прежде он никогда не видел отца таким немощным. «Позови маму», — сказал отец. Когда они помогли ему войти в дом, всегда такая бережливая мать решительно разодрала добротную одежду отца, что поразило Филиппа даже больше, чем вид крови. «Не беспокойся обо мне», — сказал отец, но его обычно резкий голос ослаб до бормотания, и никто даже не обратил на это внимания, что также было весьма странным, ибо слово отца было законом для остальных. «Оставь меня и уведи всех в монастырь, проклятые англичане будут здесь с минуты на минуту». Монастырь и церковь были на вершине холма, но Филипп никак не мог понять, с какой стати они должны были идти туда, если этот день не был даже воскресеньем. «Если не остановить кровь, ты совсем ослабнешь», — возразила мама. А тетушка Гуин сказала, что она собирается поднять тревогу, и ушла. Спустя годы, размышляя о последовавших затем событиях, Филипп понял, что в тот момент все позабыли о нем и его четырехлетнем брате Франциске, и никто и не подумал прихватить их в спасительный монастырь. Людей заботили только их собственные дети, и они считали, что раз Филипп и Франциск были с родителями, то о них есть кому позаботиться. Но отец истекал кровью, а мать пыталась его спасти. Вот и получилось, что все четверо попались в лапы англичанам. Своим ничтожным жизненным опытом Филипп не был подготовлен к появлению двух вооруженных людей, которые пинком распахнули дверь и ввалились в дом. При других обстоятельствах они, возможно, и не показались бы такими страшными, ибо были всего лишь большими неуклюжими юнцами, которые только и умели что дразнить старух, издеваться над евреями, да затевать по ночам драки у трактиров. Но сейчас Филипп это понял через много лет, когда, наконец, смог спокойно и взвешенно думать о том страшном дне. Эти двое были одержимы жаждой крови. Только что закончилась жестокая битва. Они слышали, как стонут в агонии воины, видели, как падают замертво их товарищи и буквально обезумели от ужаса. Но они выиграли этот бой и выжили. И теперь были охвачены азартом преследования своих врагов, и ничто уже не могло их удовлетворить, только еще большая кровь, душераздирающие стоны, страшные раны и новые смерти. Все это было написано на их перекошенных лицах, когда они, словно лисы в курятник, ворвались в комнату, где лежал раненый отец. Движения их были стремительны, но Филипп запомнил каждый шаг, будто в тот момент время замедлило свой бег. На обоих были надеты только короткие кольчуги и кожаные шлемы с металлическими пластинками, в руках мечи. Один отвратительный урод, косоглазый и с большим кривым носом, оскалившийся в обезьяньей ухмылке. У другого была пышная борода, перепачканная кровью, вероятно, чужой, ибо раненым он не выглядел. Не останавливаясь, они обшарили комнату глазами. Их беспощадные расчетливые взгляды миновали Филиппа и Франциска, задержались на маме и, наконец, остановились на отце. И прежде чем кто-либо успел пошевельнуться, они подскочили к нему. Склонившаяся над отцом мама перевязывала его левую руку. Она резко выпрямилась и повернулась к незваным гостям. Ее глаза вспыхнули отчаянием и отвагой. Отец вскочил, схватившись здоровой рукой за рукоятку своего меча. Филипп в ужасе заплакал. Кривоносый, подняв меч, ударил маму рукояткой по голове и отшвырнул ее в сторону, должно быть, не желая рисковать, пока отец был жив. Позже Филипп вспомнил, что в тот момент он побежал к матери, не отдавая себе отчета в том, что она уже не могла его защитить. Кривоносый шагнул мимо оглушенной женщины, снова поднимая меч. Филипп вцепился в юбку, теряющей сознание матери, не в силах отвести взгляда от своего отца. Тот обнажил меч и, защищаясь, поднял его. Кривоносый обрушил удар сверху вниз, и два лезвия зазвенели, столкнувшись друг с другом. Как все маленькие дети, Филипп думал, что отец был непобедим, но в тот момент ему суждено было узнать горькую правду. Увы, отец ослаб от потери крови, и от удара его меч выпал. Нападавший замахнулся в другой раз и без промедления опустил свой меч между мускулистой шеей и широким плечом. Филипп завизжал, увидев, как острый клинок вошел в тело. Затем Кривоносый выдернул меч и вонзил его в живот умирающего. Смертельно напуганный Филипп взглянул на маму, их глаза встретились, и в этот момент Бородатый ударом сбил ее с ног. Она упала рядом с сыном, голова в крови. Бородатый перехватил меч, взявшись за него двумя руками, и, перевернув острием вниз, затем высоко поднял, словно собираясь зарезаться, и силой опустил. Когда клинок коснулся груди матери, раздался отвратительный хруст ломающихся костей, лезвие вошло так глубоко. Филипп заметил это даже тогда, охваченный слепым истерическим страхом, что, должно быть, вышло из спины и пригвоздило ее к полу. Обезумевшими глазами Филипп снова посмотрел на отца. Он увидел, как тот начал наваливаться на меч Кривоносова. Из его рта хлынула кровь. Убийца отступил и дернул за рукоятку, пытаясь высвободить свое оружие. Безуспешно. Отец, шатаясь, сделал шаг вперед. Кривоносый заревел в ярости и провернул меч в животе своей жертвы. На этот раз клинок вышел. Отец упал, схватившись руками за разверстую рану, пытаясь ее прикрыть. Филипп всегда думал, что человеческие внутренности представляют собой нечто более или менее цельное, поэтому вид вываливающихся их частей потряс его, вызвав приступ рвоты. Кривоносый поднял меч над распростертым телом отца и так же, как только что Бородатый, нанес последний удар. Англичане переглянулись, и Филипп прочитал на их лицах удовлетворение. Обернувшись, они посмотрели на него и Франциско. Один из них вопросительно кивнул, другой пожал плечами, и Филипп понял, что они собирались зарезать их с братом своими острыми мечами. Когда он представил, как ему будет больно, то его охватил такой ужас, что показалось, голова вот-вот лопнет от страха. Тот, что был с окровавленной бородой, быстро наклонился и схватил Франциско за лодыжку. Он держал его вверх ногами, а малыш заливался слезами и звал на помощь мать, не понимая, что она мертва. Кривоносый отвел назад, державшую меч, руку, приготовившись пронзить сердце ребенка, но удара так и не последовало. Раздался властный голос, и двое негодяев замерли на месте. Вопли стихли, и до Филиппа дошло, что это были его вопли. Он взглянул на дверь и увидел аббата Питера, который стоял в своей домотканой сутане. В глазах пылал праведный гнев, и в руке он, словно меч, держал деревянный крест. Когда события того страшного дня вновь оживали в ночных кошмарах Филиппа, он просыпался в холодном поту, рыдая в темноте. Ему удавалось постепенно успокоиться и снова заснуть, лишь вызвав в памяти эту финальную сцену и то, как безоружный человек с крестом в руке положил конец истошным крикам и зверской расправе. Аббат Питер заговорил вновь. Филипп не понимал языка, конечно, это был английский, но значение слов аббата было ясно, ибо оба насильника выглядели пристыженными, а бородатый осторожно опустил Франциско. Продолжая говорить, монах большими шагами уверенно вошел в комнату. Вооруженные до зубов воины попятились, словно испугавшись его и Святого Креста. Он повернулся к ним спиной, всем своим видом демонстрируя презрение, и наклонился к Филиппу. Его голос звучал спокойно. «Как твое имя?» «Филипп». «А, да, припоминаю. А твоего брата?» «Франциск». «Так». Аббат взглянул на окровавленные тела, лежащие на земляном полу. «Это твоя мама, не так ли?» «Да», — пролепетал Филипп, и, чувствуя, как его охватывает паника, указал на изувеченное тело отца. «А это мой папа, я знаю», — успокаивающе произнес монах. «Не надо плакать, а надо отвечать на мои вопросы. Понимаешь ли ты, что они умерли?» «Я не знаю», — жалобным голосом ответил Филипп. Он знал, что значило, когда умирали животные, но как такое могло произойти с мамой и папой? «Это как если бы они заснули», — сказал аббат Питер. «Но у них глаза открыты», — завопил Филипп тише, — «тогда их надо закрыть». «Да», — прошептал Филипп, — ему показалось, что это и впрямь поможет делу. Аббат Питер выпрямился и подвел детей к телу отца. Затем он, встав перед ним на колени, взял Филиппа за правую руку. «Я покажу тебе, как это делается», — сказал аббат, притянув руку мальчика к отцовскому лицу. Но внезапно Филипп почувствовал, что боится дотрагиваться до этого побледневшего, обмякшего, изувеченного тела, ставшего вдруг каким-то чужим, и отдернул руку. Он с тревогой посмотрел на аббата Питера, человека, которого никто не смел ослушаться, но тот не рассердился. «Ну же!» — мягко сказал аббат и снова взял Филиппа за руку. На этот раз несчастный ребенок не сопротивлялся, держа двумя пальцами указательный пальчик Филиппа, монах заставил его прикоснуться к веку мертвого отца и опустить его, закрыв неподвижный глаз, в котором застыл непередаваемый ужас. Затем аббат отпустил детскую руку и сказал: «А теперь прикрой другой глаз». Филипп протянул ладошку и уже самостоятельно опустил века умершего. Он почувствовал себя лучше. «А мамочке закроем глаза?» Голос аббата Питера был спокойным и ласковым. «Да». Они опустились подле тела матери. Монах рукавом рясы вытер кровь на ее лице. Филипп пробормотал: «А Франциск?» «Наверное, и ему следует нам помочь», — сказал аббат. «Франциск», — обратился Филипп к своему братишке, — «закрой маме глаза, как я закрыл папе, чтобы она могла спать». «Разве они спят?» — удивленно пролепетал Франциск. «Нет, но как будто спят», — с серьезным видом объяснил Филипп, — «поэтому ее глаза должны быть закрытыми». «Тогда ладно», — согласился Франциск и, без колебаний, вытянув пухленькую ручку, осторожно прикрыл мамины глаза. После этого аббат подхватил детей на руки и, даже не взглянув на все еще неподвижно стоявших англичан, вышел из дома и зашагал вверх по поросшему травой склону холма к святым стенам монастыря. В монастырской кухне он их накормил, а затем, чтобы не оставлять без дела наедине со своими мыслями, велел помогать повару готовить монашеский ужин. На следующий день аббат отвел детей попрощаться с их покойными родителями, которых уже омыли и обрядили, прикрыв, где это было возможно, страшные раны, и которые теперь лежали рядом в гробах под сводами церковного нефа. Там же лежали еще несколько жителей деревни, ибо не всем удалось вовремя спрятаться за монастырскими стенами от вражеской армии. Аббат Питер взял мальчиков на похороны и заставил их смотреть, как оба гроба с их родителями опустили в одну могилу. Филипп зарыдал. Глядя на него, разревелся и Франциск. Кто-то цыкнул на них, но аббат Питер сказал: «Пусть поплачут». И только после того, как они осознали, что родители ушли из жизни и их уже не воротишь, можно было подумать о будущем. Среди родственников бедных сирот не осталось ни одной уцелевшей семьи, в которой не был бы убит хоть кто-то из ее членов, так что заняться детьми было некому. Поэтому оставалось только два пути — либо отдать или даже продать их кому-нибудь и обречь на рабское существование, пока они не вырастут и не смогут убежать, либо направить их по пути служения Господу Богу. Было известно немало случаев, когда мальчики поступали в монастырь. Обычно это происходило в возрасте 11 лет, иногда и раньше, но не младше 5 лет, ибо монахи не могли справляться с малышами. Эти мальчики, как правило, были или сиротами, или потерявшими одного из родителей, или детьми из семей, в которых было слишком много сыновей. Существовало правило, что семья, отдававшая своего ребенка в монахи, обязана была преподнести монастырю какой-нибудь существенный дар – хозяйство, церковь или даже целую деревню. В случаях же крайней нищеты обходились и без подношений. Однако отец Филиппа оставил после смерти скромное хозяйство, так что нельзя было сказать, что мальчиков брали из простого сострадания. Аббат Питер предложил, чтобы монастырь взял под свое попечительство и детей, и хозяйство, на что оставшиеся в живых родственники с готовностью согласились, и формально сделка состоялась. Много горя видел аббат на своем веку, но даже он не мог предвидеть, сколько хлопот доставит ему Филипп. Год спустя, когда потрясение, казалось бы, должно было уже пройти, и оба мальчика начали привыкать к монастырской жизни, Филиппа охватило какое-то неукротимое бешенство. Условия жизни в монашеской общине были отнюдь не такими плохими, чтобы послужить причиной его озлобленности. Дети были сыты и одеты, зимой спали в тепле и даже не были обделены некоторой любовью и заботой, а строгая дисциплина и утомительные церковные обряды всего лишь способствовали поддержанию порядка и стабильности. Но Филипп вел себя так, словно его несправедливо лишили свободы. Он не слушался приказаний, при каждом удобном случае проявлял неуважение к монастырским служащим, воровал еду, отвязывал лошадей, издевался над дряхлыми стариками и оскорблял старших. Но в своих проступках он не доходил до богохульства, и потому аббат Питер прощал ему, и в конце концов он одумался. Однажды под Рождество, оглянувшись на прошедшие 12 месяцев, Филипп с удивлением обнаружил, что за все свои выходки он так ни разу и не был наказан. Трудно сказать, что послужило причиной его становления на путь истины. Возможно, помог появившийся у него интерес к занятиям. Его просто очаровала стройность теории музыки, и даже в том, как спрягались латинские глаголы, он находил логику и красоту. Маленькому Филиппу поручили помогать монаху Келларю, в обязанности которого входило обеспечивать монастырь всем необходимым, от сандалий до зерна. И к этой работе он тоже относился с интересом. Он восторженно преклонялся перед братом Джоном, красивым, могучим молодым монахом, который, казалось, был воплощением учености, благочестия, мудрости и доброты. То ли из желания быть похожим на Джона, то ли по своему собственному разумению, а может, благодаря и тому, и другому, Филипп начал находить своего рода успокоение в ежедневных молитвах и церковных службах. И когда он достиг юношеского возраста, его мысли были целиком заняты жизнью монастыря, а в ушах звучали лишь божественные песнопения. Как Филипп, так и Франциск были гораздо грамотнее любого из своих сверстников, и они прекрасно понимали, что все это только благодаря монастырю, где им давалось серьезное образование. Тогда они вовсе не считали себя какими-то особенными, и даже когда оба брата стали еще более усердно заниматься, беря уроки у самого аббата вместо старого занудного монаха, обучавшего послушников, они были убеждены, что своими успехами обязаны возможности раньше других начать учиться. Мысленно возвращаясь к годам своей юности, Филипп всегда вспоминал то непродолжительное золотое время, наступившее после периода его душевного смятения и окончившееся, когда он впервые почувствовал яростный натиск плотской страсти. Настала мучительная пора нечестивых раздумий, ночных полюций, бесед со своим духовником, а им был аббат, бесконечных покаяний и смирения плоти. Ему так и не удалось полностью избавиться от похоти, но постепенно она стала ослабевать и теперь беспокоила его только время от времени, в те редкие минуты, когда его душа и тело пребывали в безделье, словно старая рана, что все еще ноет перед дождем. Несколько позже такой же бой пришлось выдержать и Франциску, и хотя он не стал откровенничать с братом по этому вопросу, у Филиппа сложилось впечатление, что Франциск сражался с порочными желаниями не столь храбро и, пожалуй, слишком бодро переживал свои поражения. Однако главным было то, что оба они все-таки сумели заключить мир со страстями, которые были самыми опасными врагами монашеской жизни. В обязанности Филиппа входило помогать Келларю, а Франциска — аббату Питеру. Когда Келларь умер, Филиппу исполнился 21 год, но, несмотря на молодость, он принял на себя должность усопшего. Когда же Франциск достиг этого возраста, аббат предложил учредить специально для него должность помощника приора. Но это предложение неожиданно натолкнулось на сопротивление со стороны Франциска, который умолял освободить его от этой работы и отпустить из монастыря, ибо он мечтал быть посвященным в духовный сан и служить Богу в миру, вне монастырских стен.